Мир вам, дорогие братья и сестры, мир всем людям, живущим на этой земле. Мы продолжаем наше путешествие, Библию, книгу Ветхого Завета. Это будет вторая часть проповеди Руфь Моавитянка. И вначале мы прочтем из второй главы этой книги, первый и второй стих. «У Наимени был родственник по мужу ее, человек весьма знатный, из племени Елемелихова, имя ему Ваос. И сказала Руфь Моавитянка Наимени: пойду я на поле и буду подбирать колося по следам того, у кого найду благоволение. Она сказала ей: пойди, дочь моя». Вот со второй главы этой замечательной книги мы можем наблюдать, что Наимень как бы отступает на второй план, на задний план, а вперед выступает Руфь. Напомню, дорогие братья и сестры, что вместе с Наименью Руфь, согласно горячему желанию своего сердца, пошла в Вифлеем, в среду избранного народа Божия, и Бог этого народа стал ее Богом. И к нашей радости мы узнаем, что она покорно принимает ту участь, которую Господь определил для нее. Эта участь была незавидной, но это был, в общем-то, чудный путь Божий для достижения его славной цели. Можно предположить, что в те дни Руфь ни о чем другом и не думала, как только о насущном хлебе. Мы помним, что как раз в это время происходила жатва, и она, конечно же, не раздумывая, идет на поле собирать колося, смиренно сказав своей свекрови, что пойду я на поле, буду подбирать колося по следам того, у кого найду благоволение, то есть тот, кто мне разрешит. Скоро мы убедимся, что ее решение произошло под руководством Божьим. Итак, в этой второй главе рассказывается о том, как Руфь Моавитянка собирала колосья на полях Вифлеема, и о том, как встретила она на поле жатвы хозяина этих полей Ваоза. Собирать колосья – это, собственно говоря, единственное, что могла делать Руфь в своем положении. Она была здесь чужая. Она никого не знала, только Наимень, свою свекровь. Никто ее не знал, и более другого подходящего дела она, конечно же, не могла найти. Но, в общем-то, очень хорошо, что когда человек находится в трудном положении и берется за ту единственную работу, которая ему предоставляется, и этот человек делает все, что в его силах. То есть это замечательно. И тогда этот человек может с уверенностью надеяться, что Господь проложит ему путь и дальше. Дальше, как это он сделал для Руфи. То есть здесь мы все рассматриваем через все те действия, которые происходят с этой чужестранкой, с Руфью. Вспомните, дорогие братья и сестры, когда вот мы впервые приходим к Господу, то первый и, возможно, единственный труд, который мы можем совершать, это собирать колосья. Почти всем, кто только что пришел к Господу, не хватает умения самим извлекать что-то из этой книги, Я не говорю, что это касается именно всех, но, как правило, большинству людей, я, собственно говоря, вот как до того, как я уверовал, и до того, я читал Библию и прочитал ее от начала до конца, до того, как я покаялся, до того, как я принял водное крещение. Конечно же, откровенно я могу сказать, что я, может быть, ну, в лучшем случае, если процентов 20 что-то понял из этой книги, то это, ну, очень хорошо. Поэтому сначала лучше всего идти позади жнецов, которые идут впереди, и которые сильной рукой жнут и собирают, вяжут целые снопы. А мы следуем за ними и собираем колосья. К сожалению, большому сожалению, некоторые только кажутся собирателями колосьев. На самом деле у них не остается ничего из того, что они слышат. И поэтому они остаются без хлеба, находясь в доме хлеба. И не напрасно Христос очень часто обращается, вот мы когда читаем Евангелие, часто мы встречаем такие слова Его, когда Он обращается к Своим ученикам, к Своим последователям, просто слушателям. Он говорит: кто имеет уши, слышать, да слышит. Или Он еще говорит, это в Евангелии от Марка мы читаем: замечайте, что слышите. Используем ли мы возможность собирать колосья и слагать ее в сокровищницу нашего сердца, то, что мы слышим в Доме Божьем. Руфь, по крайней мере, делала это очень старательно, и из собранных колосьев она приготовляла пищу. И собранные колосья давали ей и свекрови Наимень ежедневно свежий хлеб. Те, которые уже из нас давно следуют за Господом, могут вспомнить, как велик был наш духовный голод тогда. То есть хлеба, мы постоянно хотели хлеба и хлеба. И нам, собственно говоря, доставляло большое удовольствие, как мы читаем, идти позади рабов Божьих и собирать колосья. Будь то на собрании или на вечернем служении, когда идет разбор Слова Божьего, или в беседе с отдельной душой. И, конечно же, никакие ни препятствия не удерживали нас от этого. И нам казалось тогда, что нет ничего славнее трудиться на ниве Божией и тянуться к тем людям, которые идут впереди сильной рукой, вяжут эти снопы. А как обстоит дело сейчас? Ищем ли мы, нуждаемся ли мы, как и прежде, в свежем хлебе? Или о нас можно сказать, как Павел сказал о первом послании Коринфской церкви: вы уже присытились. Я надеюсь, дорогие братья и сестры, что это, конечно же, не так. Мы постоянно желаем этого хлеба, который сошел к нам с небес. Собирание колосьев воспитывало у Руфи смирение. К сожалению, некоторым из нас, в том числе и вашему покорному слуге, категорически не хватает смирения. То есть вот такое вот смирение, как у Руфи. По закону Моисееву собирать колосья разрешалось только у тех хозяев, у кого нашли благоволение. Мы говорили, те, кто дал на то разрешение. И это, естественно, пришлось сделать и Руфи. Она, в законе было сказано, что собирать колосья могут вдовы, могут сироты, бедные люди, чужестранцы. То есть, взявшись за это дело, Руфь как бы автоматически признала себя бедной вдовой, которая не имеет средств к существованию. Вот. И вот дал бы Господь нам всем вот такое вот смирение, которое было у Руфи, вот, у этой собирательницы колосьев. Ну, если да, то мы, конечно же, можем быть уверены, что будем получать всякий раз желаемое. Но есть такие, к сожалению, братья и сестры, которые, когда услышат прочитанный текст с кафедры, текст из Слова Божия, говорят: «А, я уже знаю, о чем будет говорить этот брат». Поэтому такие могут редко получать необходимую духовную пищу. А иначе и быть не может, дорогие братья и сестры. Почему? Потому что мы должны быть пустыми, в хорошем смысле этого слова, духовно пустыми, чтобы быть наполняемыми, чтобы мы могли быть наполненными. Потому что и по этому поводу в Евангелии от Луки есть замечательный стих, 1 глава, 53 стих: «Алчущих исполнил благ, а богатящихся отпустил ни с чем». Из того, что мы узнали о Руфе, мы можем сделать вывод, что ее труд доставлял ей большую радость. Я не сельский житель, но я понимаю, что, ну, вернее, удивляюсь, как такой труд может доставлять радость, потому что она с раннего утра и до позднего вечера находилась на поле, и ей хотелось собрать все, что может быть только собрано. Вот если бы мне вот такую прилежность, такое вот смирение Руфи, которая собирает на большом поле жатвы Божьей. Если мы будем усердными собирателями колосьев, то Господь нас направит на самое лучшее поле, на поле небесного Вооза. И нам необходимо прилежно, как Руфи, собирать колосья, пользуясь каждой минуткой, отведенной нам для этого. Поэтому пусть каждое слово Господа будет нам дорого. Если мы все это будем соблюдать, тогда мы всегда будем испытывать счастье от этого занятия. И всегда будем возвращаться с поля жатвы с полной суммой драгоценных колосьев или зерен. Дальше. Вскоре на поле, там, где находились жнецы, и Руфь, пришел хозяин этого поля, Вооз, и он сказал жнецам: «Господь с вами». И они сказали ему: «Да благословит тебя Господь». То есть хозяин пришел навестить своих работников во время их работы и поприветствовал их вот этими вот замечательными, я бы сказал, даже драгоценными словами. Нет прекраснее слов, чем эти слова, потому что сам Господь сказал нам их, свои наилучшие обетования. Мы читаем Евангелие от Матфея: «Се, я с вами во все дни до скончания века». Ну и, собственно говоря, неудивительно, что когда приветствуем такими словами, жнецы радостно отвечали своему хозяину: «Да благословит тебя Господь». Руфи, пришедшей из моавитской языческой страны, ей было как бы очень приятно видеть такое благожелательное взаимоотношение между людьми. И было очевидно, что здесь присутствует Господь. Он объединил людей в одно целое. К большому сожалению, вот так мало поистине сердечных приветствий и доброжелательных слов друг для друга у людей, даже иногда у детей Господних. Мы часто бываем сухими по отношению друг к другу и холодными по отношению к тем, кто еще не познал Господа. А в то время как вот несколько слов теплых, проникнутых любовью, часто является ключом сердцу ближнего. Вы сами прекрасно об этом знаете, дорогие братья и сестры. Я из своей прошлой жизни, допустим, очень хорошо помню, из своей практики, когда служил в армии, что такое пренебрежительное, надменное отношение, а часто грубое отношение к своим подчиненным ведет к чему? К тому, что человек замыкается в себе, и если выполняет твои приказы и распоряжения, то выполняет это как бы через силу. А когда ты вот находишь ключик к такому человеку, когда доброжелательно к нему обращаешься, интересуйся о его близких, родных, о детях, о родителях, то этот человек будет выполнять все, что ты ему прикажешь, и, может быть, даже еще сверх того. И это он будет делать с большой радостью, с большой благодарностью. То, что мы видим на поле Вооза, то, что происходило между ним и жнецами. Потому что только любовь может соединить людей, согревать их сердца, и только по наличию любви окружающие могут узнать, что мы последователи Христа. Если любовь Божия наполняет нас, то у нас не будет недостатка в словах любви. Потому что, как сказано в Евангелии, от избытка сердца говорят уста. Обратим наш взор на небесного Вооза. Он приходит к своим жнецам на поле и с такими прекрасными, благодатными словами мира. И мы на протяжении всего Писания читаем об этом, и в бушующем море ученики слышат слова Иисуса Христа: «Это Я, не бойтесь». И в пасхальное воскресенье Христос приветствует нас словами: «Мир вам». И вот какое благословенное действие имело каждое его слово. Недаром псалмопевец пророчески восклицал: «Благодать излилась из уст твоих». Эта благодать будет наполнять и нас, если мы будем постоянно учиться у нашего небесного Отца. Итак, на поле жатвы Руфь услышала приветствие Вооза. Но что произошло дальше? Она была позвана к Воозу. Обратим наше внимание на слова, с которыми он обратился к ней. Читаем 2 глава книги Руфь, 8 стих. «Послушай, дочь моя, не ходи подбирать на другом поле и не переходи отсюда, но будь здесь с моими служанками». Это приветствие. Мало того, что она смирила Руфь, она ее как бы восхитила, и она, как мы читаем в Писании, она пала на лицо свое перед Воозом и обратилась к нему с вопросом: «Чем я снискала в глазах твоих милость, что ты принимаешь меня, хотя я и чужеземка?» Наше собирание колосьев обязательно, дорогие братья и сестры, приведет нас к личной встрече небесным Воозом, то есть к Иисусу Христу. Мы обязательно его встретим, и он встретит нас, и то, что мы услышим при этом общении, будет бесконечно драгоценнее того, что все, что мы имели до этого. И те из нас, которые имели уже подобную встречу с Христом, были безмерно облагодетельствованы и говорили ему, как сказано в книге «Бытие», зачитаю: «Недостоин я всех милостей и всех благодеяний, которые ты сотворил рабу твоему». Но пойдем дальше. У Вооза для этой бедной вдовы были не только утешительные слова, но был и стол, который был приготовлен для его слуг, и этот стол также стал ее столом. И мы читаем 14 стих. «И сказал ей Вооз: время обеда, приди сюда и ешь хлеб, и обмакивай кусок твой в уксус. И села она возле жнецов, он подал ей хлеба, она ела, наелась и еще осталась». Наш небесный Господь, наш небесный Отец также заботится о нас, чтобы мы имели подкрепление наших физических и духовных сил. И время для отдыха, и время для труда. Об этом мы должны всегда помнить, об этом должны помнить и служители, и собиратели колоссев. К сожалению, иногда приходится наблюдать, что некоторые работники прежде времени истощаются, потому что они не находят времени питаться от богатого стола, и они вкушают вот эти вот небесные дары как бы на ходу, перекусывая, то есть не насыщаясь, и, следовательно, остаются без сил. Итак, пища для души – вот забота нашего Господа. Его стол накрыт им самим для нас, и он сам хочет раздавать эту пищу от щедрой своей руки. Так что никто из нас не уйдет от его стола голодным, и каждый будет насыщен. Вот. И вот насколько бы духовно богаче были бы мы, если бы мы с точностью соблюдали наше время вкушания от его стола. Дальше, Руфь. Мы, прежде чем уйти домой, Руфь, мы читаем, вымолотила собранное. Она рассудила правильно. Зачем нести домой бесполезную мекину и взяла с собою только зерна. Научились ли мы молотить колосья? В детстве, когда я был маленьким, я помню, как моя сестра бабушки, это двоюродная бабушка, как двоюродная бабушка вымолачивала, расстилала такую большую-большую ковдру, сваливала туда, не помню, пшеницу или рожь, и потом вот этим вот цап, по-моему, у нас цапами их называли. Да, на Беларуси я не знаю как, на Украине цап называют. Есть название и чеп, и молотила, и приусь, много названий у этого инструмента. Я видел, как она вот этим инструментом выколачивает, молотит, выбивает зерна из колосьев. Я попросил у нее, дай мне попробовать. Ну, естественно, у меня ничего не получилось, потому что это было очень тяжело и небезопасно, потому что можно было этой второй частью получить по голове. Конечно же, молотить колосья, это бывает всегда сначала трудно, но если мы прилежно упражняемся, то мы можем научиться делать это, но лучше всего молотить прежде, чем покинуть поле, чтобы, возвращаясь домой, мы шли с чистой пшеницей или рожью. К сожалению, некоторые уносят с собой солому и мекину. О Руфе мы читаем, что она принесла домой целую меру вымолоченного ячменя. И там, здесь во второй главе написано, и вышло около ефы ячменя. То есть это составляет около 20 литров. То есть мы видим, что Руфь ушла с поля щедро нагруженной. И вот эта драгоценная тяжесть вызывала у нее чувство радости и чувство удовлетворения. С каким чувством, дорогие братья и сестры, мы возвращаемся домой после того, как побывали в Доме Божьем? Как мы обогатились вот этой духовной пищей, духовной силой? Я к чему говорю? Я говорю к тому, чтобы среди нас не было рассеянных слушателей, как сказано в Писании, напрасно топчущих дворы Господни. К сожалению, некоторые даже и вспомнить не могут, о чем говорилось на собрании. И в помощь нам интернет. Можно включить интернет и посмотреть, что же было на собрании. Вот. Но я не к этому говорю. Я говорю к тому, что будем всегда у себя спрашивать, с чем я возвращаюсь домой с богослужения. Вот Руфь, когда вернулась домой, она тотчас же поделилась со свекровью своей радостью и показала ей то, что она набрала. И мы читаем: «И вынула Руфь из пазухи своей и дала ей то, что оставила, наевшись сама». Это, конечно же, обрадовало Наимень и наполнило ее сердце благодарностью прежде всего Господу. Христос хочет, чтобы тем, что мы получили от Него, мы делились и с другими алчущими душами. То есть Он нам дает с избытком, чтобы мы делились с другими. И помним ли мы о тех, кто не так счастлив, как мы? Не один день Руфь трудилась на поле. Мы читаем, она подбирала колосья, доколе не кончится жатва ячменя и жатва пшеницы. Для всех вкусивших, что Господь, к которому они пришли, благ, нет лучшего совета, чем совету апостола Петра, который сказал в первом послании, 2 глава, 2 стих: «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». И в заключение, дорогие братья и сестры, подводя итог вот этой вот второй части, второй главы книги Руфь, хочется сказать, что мы также призваны собирать драгоценные колосья. И не только в первые дни нашего обращения, но и в течение всей нашей жизни, пока длится время жатвы. Время жатвы и сейчас идет. Если мы это будем исполнять, если мы будем это помнить, то мы никогда не раскаемся. И когда закончится эта жатва, то мы, дорогие братья и сестры, никогда не будем постыжены. И да благословит нас в этом Господь. Аминь.